Георгий Савицкий.
Штрафник-охотник. Асы против асов. Эпиграф. Автор выражает искреннюю благодарность известному историку авиации Михаилу Жирохову. Его во многом эксклюзивные и объективные публикации помогают пролить свет на малоизвестные страницы истории боевого применения авиации в годы Великой Отечественной войны. Пролог.
Москва была погружена во тьму светомаскировки.
Столицу уже не бомбили, однако отдельные высотные разведчики прорывались сквозь пояса противовоздушной обороны. Темна глубокая осенняя ночь, и только в рабочем кабинете в Кремле теплится зеленоватый огонек. У председателя Народного комиссариата обороны Иосифа Сталина рабочий день был в разгаре.
Верховный любил работать по ночам, вот и приходилось окружающим подстраиваться под его ритм. На совещание собрались высшие командиры ВВС Красной Армии.
Генерал-лейтенант авиации Константин Андреевич Вершинин, генерал-лейтенант Тимофей Тимофеевич Хрюкин, командир 3-го истребительного авиакорпуса, генерал-лейтенант Евгений Яковлевич Савицкий, командующий ВВС, маршал авиации Александр Александрович Новиков. Вместе с ними были и прославленные маршалы Жуков, Конев и Рокоссовский. Присутствовал также и начальник генштаба генерал-майор Шапошников.
«Товарищи командиры», — начал Верховный свою речь.
Легкий осетинский акцент и мурлыкающие интонации в голосе создавали впечатление мягкости и добродушия, но горе тому, кто разъярит вождя. Тогда и проявлялась вся суть его псевдонима. Генералы хорошо знали крутую волю того, кто вот уже 3 долгих года воевал против самой мощной армии Европы. После поражения гитлеровских войск на Курской дуге они сильно сдали свои позиции. Однако, товарищи, вы понимаете, что враг очень силен.
И главное его превосходство – воздушная и танковая мощь.
По танкам после сражения под Прохоровкой и последующих наступательных операций уже сделаны выводы и в данный момент уже вносятся коррективы в программы нашего танкостроения.
Мне бы хотелось, товарищи, сейчас остановиться на действиях нашей авиации.
Ценой огромных усилий мы переломили ход войны, теперь об этом можно говорить со всей уверенностью. И тактическая инициатива в наших руках. Следует подумать теперь о роли авиации в наступательных действиях армий и фронтов.
Прошу высказываться, товарищи.
Я считаю, что в будущих сражениях возрастет роль бомбардировщиков и штурмовиков, которые будут расчищать путь танковым клиниям, начал Георгий Константинович.
2 других сухопутных военачальника согласно кивнули. А вы что скажете, товарищ Новиков?
Как командующий авиацией, я могу сказать, что наряду с ударными действиями наших илов и пешек возрастет доля еще и разведывательной авиации.
Танковым клиниям необходимо знать, куда идти на прорыв.
Верховный согласно кивнул, держа в руке свою знаменитую трубку.
А что по поводу господства в воздухе?
Немецкое командование сохраняет господство в воздухе, к сожалению, ответил генерал-лейтенант авиации Вершинин.
Объясните, пожалуйста, Константин Андреевич.
Генерал-лейтенант обладал огромным опытом в командовании и координации действий больших авиационных соединений в Ростовской наступательной операции в ноябре-декабре 1941 года.
Тогда Вершинин, будучи командующим ВВС фронта, сумел добиться сосредоточения своей немногочисленной авиации на решающем направлении в нарушение действовавшего тогда принципа придания ВВС отдельным армиям и обеспечил пусть и временное,
но превосходство в воздухе на направлении главного удара войск фронта. Во главе воздушной армии генерал-лейтенант Вершинин участвовал в апреле-июне 1943 года в невиданном по размаху и ожесточенности воздушном сражении на Кубани. Там Вершинин широко применял постоянное дежурство авианаводчиков на переднем крае, массированное применение сил в ходе воздушных боев.
И если ранее исключительным случаем был воздушный бой в составе полка, то над Кубанью с советской стороны зачастую одновременно дралось в небе около 5 и более истребительных полков. Также командующий практиковал широкий обмен успешным боевым опытом. Это позднее отмечал в своих мемуарах знаменитый советский АЭС Александр Покрышкин. Гитлеровцы умело манипулируют своими авиационными подразделениями, перебрасывая их на угрожаемые участки фронта, продолжил Вершинин. Отдельные группы их эскадр действуют практически на всем протяжении фронта. Немецкие летчики их так и называют – пожарные команды. Кроме того, они широко практикуют свободную охоту, составляя подразделения из наиболее подготовленных пилотов, асов-охотников. Так почему же нам не создать такие же подразделения? Охотников? Такая работа уже ведется, товарищ Верховный Главнокомандующий, ровным голосом ответил маршал авиации Новиков.